«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня впервые почти за четверть века любители заведений быстрого питания под названием «Макдональдс», в частности, первый из них, который находится неподалеку от нашей студии на Пушкинской площади, не смогли попасть на свой любимый праздник, или, как некоторые считают, это заведение вредной привычкой, но, короче, были лишены своей традиционной пищи и своей традиции ходить в это американское изобретение. Сегодня «Макдональдс. Кто завтра?» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, экономическим обозревателем ежедневного журнала Максимом Блантом. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
И Ильей Хандриковым, общественным деятелем, предпринимателем, кандидатом в депутаты Мосгордумы от фракции «Яблоко».
Добрый вечер.
Здравствуйте. Зачем власть расширяет санкции против собственного народа? Так мы еще поставили вопрос, и его мы адресуем Максиму Бланту.
Ну, я бы кампанию против «Макдональдса» пока не назвал санкциями против собственного народа. Наоборот, все это идет под лозунгом борьбы за стандарты качества и так далее. Но, тем не менее, это коснулось именно «Макдональдса», который выбивается за рамки простой, обычной забегаловки быстрого питания, поскольку «Макдональдс» и во всем мире считается и является символом глобализации, символом тех процессов, которые последние десятилетия идут по всему миру и с которыми борются многочисленные движения антиглобалистов, правых и сторонников опоры на собственные силы, в том числе и в России. И для России это тоже символ не менее важный, поскольку появление первого «Макдональдса» на Пушкинской площади, именно того, одного из четырех, которые были закрыты, символизировало для многих в тот момент падение железного занавеса. Да? И сейчас вот это закрытие «Макдональдса» тоже носит, наверное, не столько значение в качестве закрытия предприятий быстрого питания, потому что предприятий быстрого питания есть довольно много. Там Kentucky Fried Chicken или там Pizza Hut и так далее, там можно перечислять довольно долго. А именно «Макдональдс» как довольно символически все это пока выглядит.
Давайте Илью спросим, чем стал в вашей предпринимательской биографии приход «Макдональдса» в Россию?
Открытие первого кооператива профессиональной одежды, который я возглавлял 23 года, в 88-м году, в 90-м пришел «Макдональдс», был открыт первый ресторан. С 91-го года, 20 лет мы работали с компанией «Макдональдс», даже больше 20 лет. И, естественно, я знаю их в самом начале, хотя я, к сожалению, не участвовал в открытии первого ресторана, но в открытии второго, третьего и пятого я участвовал, и поставляли 20 лет мы продукцию, мы встречались, я был на комбинате у них в Солнцево, который, на мой взгляд, и сегодня является примером высшего стандарта качества. То есть по тем поставщикам, которые поставляют продукцию, можно просто говорить, что это лучшие поставщики в России, да, то есть это лучшее мясо, лучшее молоко и так далее и тому подобное, то есть любое сырье. И вот эти стандарты качества, они повышали авторитет российского производителя, раз, и спасали в тяжелые годы, потому что «Макдональдс» давал работу тысячам предприятий, в том числе сельскохозяйственным. И на сегодняшний день цена закрытия, вот, она очень высока, потому что государство, которое плюнуло на своих производителей и вспомнило о них там несколько дней назад, когда вдруг оно решило поиграть в политические игрища, в этих условиях российский производитель имел на шее жесткий ошейник и в разных формах, в том числе налогового бремени, в том числе колоссальной коррупции, выдавливания, поглощения, потому что на сегодняшний день очень мало компаний осталось независимого бизнеса. У нас либо аффилированные, либо вот мы приходим в какое-нибудь кафе, и есть там директор, но мы не знаем, кто хозяин. А это силовики, чиновники, депутаты и так далее. Поэтому для меня «Макдональдс» – это некая история, и история совершенно потрясающих отношений, да?
Давайте дадим слово Сергею Борисовичу Станкевичу, бывшему заместителю председателя Моссовета, как раз в те годы, когда «Макдональдс» пришел в Россию и в Москву. Сергей Борисович, какой идеологический смысл вкладывался в начало сотрудничества с этой сетью ресторанов?
Для меня и для многих активистов демократического движения в России «Макдональдс» в России и в Москве – это, несомненно, позитивный символ. О первом «Макдональдсе» договаривался еще Борис Николаевич Ельцин, будучи первым секретарем Московского городского комитета партии в конце 80-х годов. Это делалось при Ельцине и при Горбачеве, и еще при коммунистах. Он открылся 31 января 90-го года, и, конечно, это была сенсация. Это было окно в западный мир, это окно было в рыночную экономику, огромные очереди там стояли, 35 тысяч посетителей обслуживал этот первый «Макдональдс» на Пушкинской площади в день. Он тогда был крупнейшим в мире и сейчас остается, кстати, крупнейшим в Европе, этот «Макдональдс». И, конечно, для многих это был своеобразный ритуал посещения «Макдональдса», как своеобразное приобщение к какому-то новому образу жизни, к свободному выбору. Многие молодые люди, москвичи, кстати, рвались туда на работу, туда был конкурс. И приобщались впервые вот к такой командной, дружной работе. С Джорджем Коханом, это человек, который привел «Макдональдс» в Россию и в Москву, мы дружили. Он совершенно неординарный был человек и активно ратовал за рыночную экономику, много возился с российской молодежью, выступал с лекциями. Кстати, и собственные средства, и средства своей компании охотно тратил на подвоз одноразовых шприцов, лекарств, комплектов для родильных домов. То есть «Макдональдс» был, несомненно, в начале 90-х годов позитивным символом. Мы даже шутили в беседах между собой и с Коханом, что как только очередь в «Макдональдс» будет длиннее, чем очередь в «Мавзолей», считай, что мы победили. Да, рыночная экономика победила. Ну, то, что происходит сейчас, у меня вызывает сожаление, потому что я понимаю, что есть некое желание уязвить западных оппонентов и ответить на их санкции. Санкции – это глупость с той стороны, я с ними категорически не согласен, но наш ответ, он в данном случае не лучше. Ведь против кого, собственно, удар-то наносится, когда мы закрываем эти «Макдональдсы»? 100% акций корпорации «Макдональдс» находятся на free float, в свободном обращении. То есть миллионы частных акционеров, владельцы этого самого «Макдональдса», мы по этим миллионам скромных частных владельцев наносим удар. Какой в этом смысл? В России работает «Макдональдс» через две российские дочки. Они здесь зарегистрированы, здесь платят налоги. Они тысячи людей нанимают на работу, и с их зарплаты тоже идут налоги в наши бюджеты. Вот с кем в данном случае мы боремся и кого мы хотим этими такими несколько завуалированными санкциями наказать? Я считаю, что это антирыночная акция, и никаких лавров мы на этом пути не приобретем.
Спасибо. Давайте дадим слово Владимиру Семага, политику и депутату Госдумы нескольких созывов. Владимир Владимирович, вот когда-то в КВНе издевались над этой идеей, высмеивали приход «Макдональдса». А чем для вас было это событие?
Ну, сказать, что это было какое-то серьезное событие в моей жизни, скорее нет. Я к тому времени уже был предпринимателем довольно-таки, так сказать, высокого уровня, ездил на иностранной машине. Когда я проезжал мимо «Макдональдса» и останавливался, ну, по каким-то причинам, светофор или просто поглазеть, потому что очередь была колоссальная. Это было, конечно, явление Ну, сродни вот сейчас, знаете, все эти святые мощи, когда привозят в Москву, приблизительно было то же самое. Может быть, с неким преувеличением, я говорю. Так вот, подбегали эти шустрые мальчишки, которые говорили: заказ Макдональдс. Это были дети улицы, которые занимались своим мелким бизнесом. Тем, кто не хотел стоять в очереди, они за определенную доплату давали возможность вынести, так сказать, на улицу вот этот самый заказ Макдональдс. Вот эта вот фраза «заказ Макдональдс», она говорилась скороговоркой в одно слово, и все знали прекрасно, что это такое. Хотя абракадабра и бессмыслица, да, заказ Макдональдс. Но, тем не менее, вот дети на этом зарабатывали деньги. Что касается вашего высказывания, ваших гостей по поводу того, что государство вот таким образом балуется, это неправда. Государство к этому никакого отношения не имеет, потому что у нас государство как субъект не существует. Есть несколько десятков человек, которые рулят вот этой вот когда-то могущественной, сильной страной, а сегодня эта страна, пытаясь из того унижения, в котором она находилась длительное время, там 20 с лишним лет, всякого рода экспериментов, воровства, коррупции и многого чего другого, вот сегодня люди вдруг почувствовали, что можно вот эту всю бессилие, всю эту горечь, бессилие, все вот это вот неприятие всей жизни до недавнего времени излить вот в этой вот псевдопатриотической игре, которую они называют, вот теперь Крым наш там или что-то еще, там покажем всему миру, что мы о-хо-хо. Ну, мы уже показывали много раз, что мы о-хо-хо, мы не доедали, у нас были безумные очереди, у нас был дефицит, половина страны, если не две трети страны, нечего было есть. Мы это уже показывали, и тем не менее мы выживали. Мы существовали, мы гордились этим. У нас еще была присказка такая: зато наши дети будут жить гораздо лучше. Потом у нас была светлая идея. Мы строили новое общество, ну, в какой-то момент времени. И вот эта вот идея построения нового общества, она закрывала нам наши стенания по поводу того, что мы не очень хорошо питаемся, что мы не очень хорошо одеваемся, что мы не очень хорошо живем, что у нас нет автомобилей, что у нас скверные квартиры. И вот сегодня практически вот так группировка, которая сегодня у власти находится, она рулит этим процессом. Потому что сегодняшний вот мир российский, его угодно называть русский мир, я называю российским миром, он делится на три категории. Одна — это вот эти самые жулики, которые руководят страной. Я не беру высших чинов, безусловно, президент Российской Федерации, святой человек, он не знает просто о всем том, что происходит в стране. Вторая категория – это вот те либералы, которые открыто не приемлют то, что происходит сегодня, но они отождествляются у многих с теми нездоровыми явлениями, которые происходили раньше. Ну, условно говоря, вот Макаревич, он раньше был хорош, а сейчас он плох, потому что сейчас кончается вот эта эра этого либерализма, и вот наконец-то мы им сейчас врежем, вмажем и все прочее, прочее. И есть здравомыслящие люди, которые смотрят вот на обе эти группировки достаточно снисходительно, понимая, что вмешиваться в это просто бессмысленно, решить что-либо в условиях сегодняшней политической структуры никоим образом ничего нельзя, поэтому нужно просто быть благоразумным, спокойно смотреть, ну, иногда иронично, так сказать, вот, глядеть на то, как что-то закрывается. Ну, это глупо, ну, согласитесь, что давайте, я, например, запретим эти самые телефоны мобильные. Ну, давайте, ну, мы же можем пойти в идиотизме до предела. Автомобили, конечно, их надо тоже все ликвидировать, включая и те, которые собираются у нас в России. Телевизоры, холодильники, радиоприемники, пылесосы, утюги, кофемашины, кофеварки, СВЧ-печи. Давайте все. Мебель. Давайте запретим мебель. У нас своих мебельных производителей раз-два и обчелся. Давайте вообще это все ликвидируем. Ну, в чем мы, собственно, так сказать, останавливаемся на каком-то Макдональдсе?
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Давайте дадим слово Василию Колташову, экономисту, главе Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Василий, как вы считаете, вот удар по Макдональдсу, это уже удар по отечественному производителю? Или наоборот, это расчистка дороги для каких-то таких одиозных, как я помню, сетей, как «Русское бистро», то есть как псевдо-российских?
Ну, вы знаете, я думаю, что это удар в первую очередь символический. То есть это попытка, ну, не то чтобы принять санкцию, а скорее просто на уровне знаков показать обществу, даже не Западу, а российскому обществу, что в нашей стране начинаются какие-то серьезные изменения, связанные с культурой, с социальной, может быть, с экономической политикой, а самое главное, ну, такой с политикой повседневной жизни. И Это, конечно, не санкция, да, и это не страшный удар по Западу, безусловно, да, который ввел санкции, который получил уже реальный ответ со стороны России. Но я бы не сказал, что это какая-то трагедия. Да. Дело в том, что, конечно, имеет место определенная расчистка. Рынок предельно монополизирован. Когда мы говорим о частных каких-то частных предпринимательстве, мы должны понимать, что рынок сферы услуг в Москве и сферы общественного питания очень сильно монополизирован. И Макдональдс был частью этой монополистической системы. Поэтому просто то, что мы сейчас наблюдаем, это передел на этом монополистическом рынке, на монополизированном рынке, да, то есть на рынке монополий, то есть крупных игроков, сетей, на фоне серьезных глобальных столкновений. И сейчас на месте Макдональдса вполне может появиться нечто совершенно аналогичное, потому что спрос на бургеры, да, он остается, он никуда не денется. Россияне не избалованы хорошим фастфудом, в отличие, там, скажем, от населения юга Европы, где есть качественный фастфуд со свежим мясом, там, с шашлыками и так далее. Этого ничего у нас нет. В принципе, это и вне зоны фастфуда в России, поэтому Макдональдс, это место может быть занято какой-то аналоговой сетью. И эта сеть, скорее всего, может принадлежать какой-то компании, которая уже владеет сетью ресторанов. Поэтому я здесь вижу вот такие изменения. То есть это все-таки, с одной стороны, символический акт, с другой стороны, это попытка получить, собственно, захватить это место, захватить это поле потребительское. А на самом деле, если говорить о Москве, то это поле хозяев бургеров, да, то есть потому что все остальные, кто предлагает бургеры, но большей частью они все-таки предлагают их в более дорогом классе. То есть это и котлеты покачественнее, и все, что хотите, тоже качественнее.
Спасибо, Василий. Давайте дадим слово Максиму. Как, Максим Павлович, вы согласны с Василием, что это демонополизация рынка быстрого питания в столице?
Ну, по поводу демонополизации можно говорить, когда есть монополия. Да, Макдональдс занимает 30, примерно треть российского рынка фастфуда. Надо понимать, что Макдональдс не является жесткой структурированным холдингом. Да? Абсолютное большинство из 400 российских ресторанов Макдональдс работают по франшизе. То есть пришел человек в компанию, купил франшизу, открыл свой ресторан, который называется Макдональдс. Вот и все. И в этой ситуации говорить, ну да, наверное, можно говорить о какой-то монополии, но фактически владельцы у ресторанов Макдональдс совершенно разные. Это не один человек, который сидит и гребет барыши. То же самое касается многих других менее успешных сетей. Да, возможно, действительно расчищается рынок, но никогда не делается что-то в одном смысле, да? То есть, да, за одной рынок почистим. Ну, как? Ну, вот разгромили ЮКО, за одной активы забрали, да? Вот здесь то же самое. Ну, сейчас закроем Макдональдс. Ну, да, вот место освободится, заодно можно будет кому-нибудь его предложить. Но изначально я не думаю, что была цель вот нарушить эту монополию. Ну, просто заодно уже и такая задача может быть выполнена.
Да, Илья, вопрос. Я знаю, что ваша партия против вообще монополизации в любой сфере. Как это действо раскулачивания Макдональдса укладывается в вашу экономическую программу переустройства столицы?
Ну, на самом деле, сегодня нынешний глава столицы, на мой взгляд, является представителем или посажен сюда, так сказать, крупными корпорациями, кооперативом «Озеро» и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что он отстаивает в первую очередь интересы крупных сетевых компаний, и ситуация с «МАЭК», который «Газпром», ситуация с другими компаниями. А в данном случае получается, что «Макдональдс», он как бы независимый остается. Вот те новые компании, которые на рынок фастфуда пришли, иностранные, да, мне трудно о них говорить, насколько и какие механизмы проникновения сюда, да, завоевания рынка были использованы. Трудно сказать. Но я знаю, что Макдональдс, когда впервые открылся, значит, это было совместное предприятие. Я хочу вспомнить Александра Николаевича Яковлева, которого Станкевич не упомянул, а он был послом в Канаде, ведь это канадская компания. И Кохан, Джон Кохан, это канадец, канадский бизнесмен. Поэтому, когда мы воюем с Америкой, то, ну, как бы вот мимо удар, да, почему-то связывают с Америкой. Тем не менее, вот когда появилось это совместное предприятие «Москва-Макдональдс», то доли распределялись так, приблизительно скажу, 85 на 15. 15% получал хозяева «Макдональдс», 85%, потому что предоставляли землю, там еще что-то, согласование делали. Был такой Малышков у нас, министр, вот, который сейчас показывали, открывал.
Потребительского,
да,
рынка и услуг.
Да. Так вот, я был как-то на дне рождения, на Новый год, «Макдональдс» приглашал своих поставщиков, и сняли они замечательный фильм «Открытие ресторана», едут на кабриолете, значит, едет Малышков, и музыка из «Крестного отца» идет, понимаете? То есть, они смеялись над этим. Но потом ситуация изменилась, и вот сейчас как раз говорилось о франшизе. На мой взгляд, в Москве франшиза меньше, чем даже в Московской, а вот в Московской области там действительно франшиза и в других регионах, да? Вот, поэтому здесь действительно «Макдональдс» принадлежит очень широкому кругу людей и независимых предпринимателей, но при этом, конечно, это все-таки независимая компания, и переделать или переподчинить, потому что у нас все сети принадлежат силовикам, депутатам и чиновникам, вот, а просто у них есть как бы хозяева или сохозяева, или они просто аффилированные лица. И вот этот механизм, когда все вколачивается в какую-то вертикаль, все должно быть подконтрольно, и тут вдруг какие-то независимые свободные есть. Это как это может быть? И вот они щелкают по носу, заставят, так же как Чичваркина, продать, отдать, а может быть у них не получится это, потому что Чичваркиным легко было бороться, да, а вот с «Макдональдсом» сложнее. Поэтому вот ситуация достаточно гнусная, противная и неприятная, потому что мы знаем шпроты, мы знаем боржоми, красное вино. Что мы еще будем запрещать?
Вопрос Сергея Борисовича Станкевича. А правда ли, что вот центровые места в Москве по льготным ценам доставались как раз «Макдональдсу», и он стал таким привилегированным, что ли, участником рынка? Вам слово, Сергей Борисович.
Значит, ну, я, во-первых, хочу не согласиться с тем, что «Макдональдс» – это некий символ монополизации. Сотни тысяч предприятий фастфуда, сотни тысяч в России, и всего 424 на сегодняшний день ресторана «Макдональдс». И, конечно, этот рынок, рынок фастфуда, он пока еще, слава богу, один из самых конкурентных в России. Это первое. Второе, что очень важно. На наши глаза буквально, все москвичи это видят, открываются новые сети фастфуда, особенно кофейные, кофе-хаус, шоколадница и тому подобное, кофемания, их множество. И практически все они возят в замороженном виде продукцию из тех же самых Соединенных Штатов, Канады и так далее. То есть тот какой-нибудь коржик там, который вы едите с кофе утром в Москве, он перед этим за сутки был погружен в самолет в Соединенных Штатах Америки, и он видел Статую Свободы еще сутки назад. И все это привозится сюда самолетами в контейнерах в замороженном виде. Что касается «Макдональдса», то в 92-м году в Солнцево они открыли прекрасную современную фабрику, она с тех пор несколько раз достраивалась и модернизировалась, и у них все производится здесь, и производится действительно из российских же продуктов. Салаты им поставляла «Белая дача», совхоз наш подмосковный. Значит, они с лучшими производителями мясными договаривались. Я здесь вовсе не сторонник фастфуда вообще, продукции «Макдональдса» в частности. Я просто хочу сказать, что на самом деле «Макдональдс», так как он здесь работал и пока еще продолжает работать, это как раз он последний в очереди на любые санкции должен быть, если бы справедливо к этому подойти. Но здесь есть одно обстоятельство очень важное, я думаю. Действительно, у Макдональдса есть хорошие места. И я не исключаю, что под сурдинку патриотизма и под благими, видимо, лозунгами поддержки отечественного производителя просто идет какая-то борьба за очень неплохие места. Первое место было выдано еще советским Моссоветом на Пушкинской площади, хотя уже происходила передача власти демократам. А вот второе, третье, четвертое они действительно получили уже от нового Моссовета. Второе – это был газетный переулок, третье – это был конец Арбата. И, значит, там действительно было специальное решение президиума Моссовета. Рынок еще к тому времени не сложился, но там цена была определена методом аналогии. Мы пригласили экспертов, они определили, и цена была определена. Сначала они арендовали, а потом помещение в газетном переулке выкупили, причем заплатили очень хорошие деньги, и практически сами же потом вложились в строительство здания. Оно было построено практически за их счет. Все, что касается, это первые пять мест. Все, что касается остальных, они искали сами, они приобретали на тендерах, они находили, и все это происходило на конкурентных условиях. Никаких эксклюзивов для них больше, кроме вот этих стартовых пяти мест, никто не делал. А на второй Макдональдс приезжал действительно Борис Николаевич Ельцин на открытие. На третий Макдональдс на Арбате приезжала его супруга, выступала на открытии. Всему этому действительно придавалось тогда символическое значение. Нужны были образцы новой рыночной экономики. Тогда одним из таких образцов, и, на мой взгляд, удачных образцов, выступал Макдональдс. Сейчас я не верю, что это делается в пользу отечественного производителя. Я сомневаюсь, что здесь действительно присутствует забота о здоровье, хотя, конечно, это не самая здоровая пища, вот, но вряд ли ее можно считать и какой-то такой санитарно-запретной. Я думаю, что здесь все-таки идет скорее вытеснение независимого пока еще игрока рынка фастфуда и, может быть, даже борьба за те места, которые в итоге могут освободиться.
Спасибо. Вопрос Владимиру Семага. Насколько, по-вашему, это популярная будет мера в среде студенчества московского или среднего класса? И вообще, какие социальные слои, по-вашему, могут выразить свое недовольство вот, лишением привычного рациона?
Я не думаю, что нас накроет волна протестного движения, посвященного закрытию Макдональдса. Скорее всего, большинство людей, я упоминал об этой категории, здравомыслящие люди, это, с их точки зрения, это выглядит смешным. Смешным, нелепым. А вот это отсутствие политической конкуренции, принятие решений не очень умными людьми. Почему говорю не очень умными людьми? Ну, возьмите комбинацию с Крымом. Ну, очевидно совершенно, что тупые достаточно люди все это затеяли. Потому что если бы были умные люди, они бы считали не только то, что произойдет в первый и второй день, когда вооруженные люди захватят власть, а что будем делать в третий, в четвертый и в пятый. Я знаю абсолютно точно, что вот решение принималось очень узким кругом лиц, в котором не было ни одного экономиста, финансиста, на нем не было председателя правительства, когда принималось решение. Давайте говорить откровенно. Это первое. И когда мы сегодня говорим о каких-то шагах нашей псевдогосударственной машины, я подчеркиваю еще раз, у нас государство не существует так такового вот государства, которое выстраивается как слуга общества, как слуга нации. Нет, у нас этого нет. У нас есть структура, называется она система. У нее есть свои собственные системные деньги, они крутятся совершенно изолированно от общей экономики, даже от той теневой экономики. Они приходят, эти деньги, из теневой экономики, но они крутятся изолированно, совершенно не участвуют в экономическом процессе. Эти деньги расходуются в том числе и на войну в Украине, и вся операция, так сказать, по Крыму тоже была из этих денег. И вот эти люди, они фактически лишены возможности трезво посмотреть на себя со стороны. Отсюда и происходят такие, ну, сумасшедшие совершенно поступки, которые, кроме сожаления по отношению к тем людям, которые принимают решения, не вызывают. И очевидно совершенно, вы правы, что воровская психология на сегодняшний момент, конечно, предложит кому-то воспользоваться вот этими местами. Наверняка они не будут пустыми. Наверняка их кто-то, так сказать, захватит, и обязательно будет вывешен российский флаг, будет петься гимн по утрам, на каждом куске баранины или говядины будут написаны какие-нибудь красивые русские слова, частушки будут завертываться в эти вот самые, так сказать, в бифштексы, в русский бифштекс. Знаете, как вот у японцев, у китайцев там вот эти конвертики маленькие из печенья, из них маленькие бумажечки с пожеланиями. Вот это у нас будет, в котлету будут завернуты из целлофана, чтобы он не промок. Вот будут такие вот у нас маленькие послания в будущее, что Родина с нами, Крым наш, там мы патриоты и прочее, прочее, прочее.
Спасибо, кроме Владимир.
Кроме
давайте...
ничего не могу сказать.
Спасибо. Давайте дадим слово Василию Колташову. Слушаем вас, Василий.
Ну, я бы хотел просто вывести тему немножко пошире, да, потому что мне кажется, что мы немножко ушли вот как раз в вопросы питания и каких-то деталей бизнеса. На самом деле, конечно, закрытие Макдональдса имеет прямое отношение к войне санкций. Безусловно, это отношение присутствует, но в то же время это сигнал, который из России подается западным компаниям, сигнал о том, что закончилась эпоха, когда у нас вопрос решался дружески. То есть, когда допуск западных компаний на российский рынок производился в ответ на допуск российских компаний на соответствующие рынки на Западе. То есть каждый раз это была такая бюрократическая сделка, каждый раз делались походы в самые, так сказать, верхи российские, и при, конечно, я говорю о крупном капитале. И вот так все это работало. Да, вот закрытие Макдональдса – это определенный сигнал. Сигнал о том, что может последовать изменение отношения российского государства к другим частным компаниям, как раз представляющим западный бизнес. Ну, как раз я имею в виду не те компании, которые крупно инвестировались, да, в промышленность именно, а те, которые присутствуют, может быть, на финансовом рынке, на рынке сферы услуг, то есть по тем, кто не может уже рассматриваться здесь как стопроцентно свой. Ну, а что касается вообще источника войны санкций и там его такой жертвы, да, такой неожиданной жертвы, не могу сказать, что мне сильно жаль Макдональдса, не могу сказать также, что я поддерживаю эту инициативу, но вот здесь мы наблюдаем как раз в глобальном плане, да, конкуренцию корпоративную, потому что Макдональдс, он на самом деле не является такой уж в России такой уж корпорацией, да, но он представляет огромную систему, глобальную систему фастфуда, поэтому здесь это знак того, что в России будут действовать достаточно жестко и действовать как раз в рамках этой корпоративной конкуренции. Но что касается свободы и несвободы этой конкуренции, то, конечно, здесь, то есть вообще протекционизм, он присутствует не только в России, но и присутствует на Западе. Да, и, конечно, место Макдональдса может занять какой-нибудь московский бургер и так далее, и тому подобное, все что угодно, да, может быть придумано, и продавать тот же самый продукт. Ничего, по сути, при этом не изменится, кроме того, что, может быть, франшиза станет просто российской, а не принадлежащей каким-то западным владельцам, да, но отечественный производитель, я уверен, он, конечно, здесь будет все равно шире присутствовать в тех ресторанах, которые сейчас закрыты, да, Макдональдс, и в других сетях, просто потому что война санкций продолжится, это не конец, этот сигнал, он не будет понят, по крайней мере, в Вашингтоне, я уверен, как предупреждение. А это предупреждение. Он будет понят как сопротивление. Да? И мы получим новую волну санкций, новую волну ответов. Вот что мы неизбежно будем наблюдать.
Спасибо, Василий. Давайте Максиму задам вопрос. Как, по-вашему, демонстрирует ли российская власть уже полное безразличие к вопросу об инвестиционной привлекательности своей страны?
Ну, это жизнь безразличия. Может, они и не безразличны, но об инвестиционной привлекательности речь не идет. Я бы хотел... поскольку они имели выбор, да, Крым наш или инвестиционная привлекательность, они его сделали, соответственно, до свидания. По поводу нашего ответа Чемберлену, я не очень понимаю, что значит мы будем по-другому относиться к западным корпорациям, таким как Макдональдс, и отставить национальные интересы. Если бы у нас была сопоставимая корпорация в России, и мы бы отставили ее интересы, это еще можно было бы понять. Если бы мы боролись с компанией Shell или BP в интересах компании Роснефть, но это тоже как-то еще более-менее... А поскольку мы просто берем и делаем символический жест, не мы, да, а те люди, о которых говорил Владимир Семаня, То здесь, ну, это и надо оценить как символический жест, а не защиту отечественного производителя или российских корпораций, или какие финансовые институты, каких мы можем придавить западные финансовые корпорации, и в пользу кого? В пользу Газпромбанка? Ну, в общем, я сомневаюсь, что это разумная была бы практика, или в пользу Сбербанка. Ну, вообще этот вот вопрос о том, что мы сейчас будем защищать национальные корпорации, он мне кажется довольно забавным, поскольку национальные корпорации не могут на внутреннем рынке предложить конкурентоспособных услуг, да, услуг, товаров и всего прочего. Если бы мы задыхались от невозможной конкуренции, ну, да, можно было бы еще о чем-то говорить там, на внешнем рынке, на внутреннем рынке. Вот, но по мне закрытие Макдональдса это действительно сигнал. Но сигнал к тому, что мы целенаправленно и последовательно, и уже даже не первый год, движемся назад, в прошлое. Да, вот по пути воссоздания Советского Союза, по которому ностальгирует большинство населения. Да. Ведь последний опрос Левада-центра демонстрирует, 91 год, август 91 года, большинство опрошенных считает величайшей трагедией. Да. Вслед за Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал об этом несколько лет назад, что в 91 году произошла геополитическая катастрофа. Да, вот сейчас уже большинство населения тоже считает, что это была величайшая трагедия, ностальгирует по Советскому Союзу. Большинство населения при этом этого Советского Союза абсолютно не помнит. Вот, и о том, как люди жили там в 87-м, 6-м, 9-м году, ну, как-то вот выпадает из памяти. А держится только то, что мы были великой империей, державой, которую боялся весь остальной мир. Ну, наверное, и мы движемся ровно вот к той империи и державе последовательно, да, принимаем там герб, не герб, а этот гимн Михалковский.
И герб тоже, да.
Вот, ведем после приватизации массовой 90-х. Начали
национализацию.
Да? И масса таких деталей, да, вплоть до мелочей. Ну, вот закрытие Макдональдса, да. Вот в 90-м открыли, вот в 2014-м имеем все шансы закрыть. Да? И это тоже один из тех вот шагов по попытке воссоздания той империи, но не получится ничего.
Да, Илья, получается, что за четверть века Россия совершила полный круг, вернулась к той же точке, когда остается только железный занавес, а сами ничему не научились и никакой конкурентоспособной структуры не создали.
Ну, на самом деле, эти четверть века были просто переходным периодом, потому что нужно было не только власть, руководители должны имели власть, но они не имели собственность. Вот сегодня они имеют и власть, и собственность. А вообще, я бы, наверное, забежал бы чуть раньше, как минимум на век, потому что те отношения между бизнесом и властью, которые сегодня складываются, они напоминают период до 1861 года. То есть это полное подчинение бизнесу власти. Единственное, что, значит, у нас так сложилось, что бизнес пытается выдавливаться в офшоры, да, для того, чтобы что-то сохранить, но им все равно начеты делают и говорят, а вот вы вот там попрятали, да, верните лучше, вот, и так далее. То есть без указания власти невозможен ни один шаг предпринимателем, да, он может чуть-чуть уклониться, но потом его карающая рука достанет. И в этом смысле я еще раз повторяю, что Макдональдс, он как-то вот неестественно существует, слишком самостоятельно, слишком вольно, да, вот, и вообще вот партия, которую я представляю, и движение за честный рынок давно говорит, что государство должно быть отделено от бизнеса, и бизнес от власти. Власть от бизнеса, бизнес от власти. И когда мы смотрим на Европу, посмотрите, Германия, великолепная страна в смысле экономики, и мы видим, что членство каждого предпринимателя в торгово-промышленной палате, в отраслевых союзах, гильдиях, также и в союзах работодателей, позволяет им взять на себя полномочия и управлять процессами, и регулировать качество товаров и так далее. Государство должно быть убрано из сферы бизнеса. И тогда бизнес сам будет контролировать эти процессы. Я допускаю, что сейчас в Макдональдсе, как в любой компании абсолютно, работают, то есть мы знаем, что работают люди. И эти люди, человеческий фактор так называемый, да, Он может и ведро поставить. Помните, где-то какую-то компанию закрывали из-за того, что у нее там не так ведра стояли, халаты где-то висели. И поэтому я допускаю, что могут быть небольшие нарушения, потому что люди вполне могут. Но здесь ведь за это, что называется, не закрывают. Да? Вот. Закрывают по политическим соображениям. И очень грустно, что мы имеем сегодня такой факт, потому что, как сказал Максим, и я буквально часом раньше об этом говорил там в одной программе, что это был символ открытия железного занавеса, и сегодня это символ завершения вот этого круга, да, когда back in USSR, мы возвращаемся в Советский Союз в разных формах, и это очень грустно, но это символ.
Да, вопрос Сергею Станкевичу. Как, по-вашему, вот вы, как бывший один из руководителей Моссовета, оцениваете политику нынешних столичных властей, что они стараются стереть, убрать с столичных улиц приметы западного образа жизни и разрушили витрины кафе «Жан-Жак», там и Молли Гвинн с помощью Джона Дона. То есть совершенно ваши усилия сводят к нулю.
Ну, вот, вы знаете, хотя я согласен со многими принципиальными позициями, которые здесь были высказаны, особенно с позицией вот предыдущего выступающего относительно необходимости срочной отделить власть от бизнеса, это действительно фатальная для нас абсолютно проблема, и сращивание бизнеса с властью, к сожалению, продолжается. Мы, видимо, еще не достигли какого-то предела. И власть используется как ресурс для создания каких-то нерыночных преимуществ. Из этого искажаются все экономические пропорции, и экономика не может нормально развиваться. Действительно, проблема номер один, абсолютно согласен. Но я немножко не так апокалиптически смотрю на вещи, что, дескать, вот совсем уж железный занавес вернулся, и теперь какая-то сплошная безнадега впереди. Мы все-таки ушли от безнадеги как раз вот в начале 90-х годов. Мы вышли из исторического тупика. И сейчас, в общем, развиваемся в том русле, в котором нужно, в принципе, ну, конечно, с невероятными искажениями, с огромными зигзагами туда-сюда, но это все-таки не катастрофа, это все-таки не конец. Вот тот факт, что у нас есть вполне просвещенное, нормальное, демократически мыслящее население, тот факт, что выросло первое поколение после коммунизма и достигло 20-летия, им уже больше 20 лет, людям, которые не жили при коммунизме, и которые в дальнейшем будут составлять большинство в нашем населении и занимать руководящие должности все больше и больше. Это значит, что время работает на нас, на нашу идею, на наши цели, на здоровую, нормальную общественную модель. Конечно, медленнее существенно, чем хотелось бы. Конечно, вот с такими зигзагами и с такой нелепой символикой, как в случае с Макдональдсом. Мне непонятно, что это за история с уничтожением каких-то там вывесок и реклам. Очень хотелось бы это выяснить. Это совершенно дикость, на мой взгляд. В целом, то, что делает московская власть в определенных направлениях, мне нравится, я считаю правильным. Но в то же время есть одно обстоятельство, которое, несомненно, нужно считать в основной недоработкой московской власти. Они так и не добились прозрачности власти, несмотря на доступ в интернет и в соответствующие сайты. Есть возможность сейчас сделать так, чтобы граждане напрямую, наши уже просвещенные, подготовленные, опытные граждане, битые многократно, могли напрямую влиять хотя бы на местную власть. Сделать так, чтобы чиновники отчитывались каждый месяц, вот так, как мы сейчас общаемся через интернет по скайпу, да? Кто мешает главам муниципальных районов, 128 московским, отчитываться так каждый месяц перед своими гражданами? Кто мешает это же делать префектам, чиновникам по основным направлениям? Отвечать на нелицеприятные вопросы, отвечать за конкретные результаты использования властных рычагов, в том числе и там, где их будут упрекать в потакании собственным родственникам и в нарушении нарушении принципов конкуренции. Вот эта задача, задача открытия каналов для прямого воздействия наших уже просвещенных и опытных граждан на власть, эта задача московским правительством до сих пор не решена. И я надеюсь, что те, кто придет в Мосгордуму в результате ближайших выборов, они эту задачу решат в качестве первоочередной и самой важной.
Владимир Владимирович Семагов, вопрос. Как по-вашему, помогло ли появление Макдональдса тому, что Москва стала сопоставима с западноевропейскими столицами по уровню насыщенности вот, предприятиями питания различного класса для различных ценовых категорий?
Нет, я думаю, что мы превзошли многих, потому что количество ресторанов у нас сегодня просто зашкаливает. И понятно совершенно, что общественное питание сегодня – это наиболее развитая структура сервиса, ну, будем говорить так, общественного питания в Москве больше, чем достаточно. Я не очень склонен вот так оптимистично смотреть на будущую городскую думу по той простой причине, хотя бы, что в нее уже много народу будет не допущено, раз. А во-вторых, этот дьявольский ход о том, что депутаты теперь не будут получать заработную плату, а вот, мол, будут работать так, как они работали раньше в Моссовете. На мой взгляд, это уничтожает городскую думу вообще как инструмент влияния, на структуру, которая называется у нас государственная власть. Ну, такое неусловное понятие, кличка такая, государственная власть. И мне представляется, что на сегодняшний момент вот все то, что происходит, как бы нам говорят, вот возрождается там Советский Союз, это идея президента Российской Федерации. Да, возродить все, собрать, как в свое время это сделал Иосиф Сталин, когда сжавшаяся до предела, так сказать, Российская Федерация, а потом в конечном итоге объединилась для того, чтобы стать самой могущественной страной. У него была идея вообще и пол Европы тоже присоединить к Советскому Союзу. Мы сегодня не можем даже с белорусами и с казахами самым надлежащим образом как-то отструктурировать отношения. Что уж мы будем говорить о собирании остальных всех республик, и понятно, что это совершенно утопическая идея. Но она сегодня хороша лишь потому, что, правильно сказал кто-то из выступавших, что вот эта вот ностальгия по гордости по отношению к стране, к самим к себе, к нации, к месту под солнцем, вот это все было очень затоптано. И сегодня это вытащено наружу явно совершенно, так сказать, пропагандистскими целями. Понятно совершенно, что из этого ничего абсолютно не выйдет, потому что мир кардинальнейшим образом изменился. И уж если мы допустили развал Советского Союза, то поверьте мне, его никому никогда не собрать. Даже такому гениальному человеку, как президент Российской Федерации. Это все утопия. Поэтому вот когда мы смотрим в заключение, может быть, своей короткой речи на ситуацию с Макдональдсом, это лишь... вот это самый такой, знаете, вот пароксизм, вот ощущение беспомощности и при этом желание и стремление что-то сделать и показать, самое главное, показать, что я что-то делаю. Это такие судорожные выдвижения, напоминающие лягушку. Помните опыты, когда электричеством ее бедную несчастную пытают, там присоединяют ей проводки? Вот мы сегодня находимся по отношению ко всему миру, в глазах всего мира, вот этой самой лягушкой, которая пытается от электрического удара еще дергаться и делать вид, что она жива и что она собирается что-то совершить грандиозное.
Спасибо. Василий Колташов, вопрос. Как по-вашему, приведет ли гонение на Макдональдс к возвращению анархии и коррупции на рынок общественного питания, как вы считаете, Василий?
Ну, я не знаю, я не думаю, что гонение на Макдональдс что-то сильно изменит вообще в российском рынке, в российской рыночной экономике или хотя бы даже в сфере питания. Я думаю лишь, что только то, что говорят коллеги, да, вот я с этим, конечно, во многом не согласен, потому что я уверен, что интеграция, да, на постсоветском пространстве возможна. Я уверен, что российские крупные корпорации, они будут захватывать и осваивать новые отрасли. Они будут к этому принуждены просто в силу давления, которое на них оказывается западными компаниями и, самое главное, Соединенными Штатами, и Канадой, и Австралией, и Новой Зеландией, и всем Европейским Союзом. И этот символ, символ как раз разгрома Макдональдса, да, вот такого политического разгрома, он надолго останется, наверное, таким знаком перемен в эпохе, потому что мир действительно сильно изменился, но дело в том, что он меняется сейчас еще больше. И то имперское самоощущение, безусловно, которое есть у нас, россиян, так как нации, оно найдет себе применение, и оно на самом деле будет, я думаю, в ближайшие годы очень очень сильным и многое будет определять, если только экономическая политика будет соответствовать этим внутренним запросам, потому что люди ведь еще хотят и социальных гарантий, а не только закрытие Макдональдса.
Спасибо. Вопрос Максиму Бланту. Как по-вашему, может ли вот, ожидать нас такая же мизансцена, как была несколько лет назад, когда снимали символ Мерседеса с дома на набережной Сталинского? Вот,
ну, да, это ряда событий. И более того, я просто хотел сказать, что те люди, которые хотят имперского самоощущения, они не помнят или не хотят об этом думать, что имперское самоощущение непременно должно сопровождаться синими курами, небритыми на прилавке и отсутствием прочей еды, как правило. Да? Выездными визами, опять же, да. Ну, то есть, вот либо ты имеешь в наборе имперское самосознание и выездные визы, закрытый интернет под названием Чебурашка внутренний, да, либо ты являешься частью мирового сообщества и живешь по его правилам. Вот и все.
Да, Илья, вам слово.
Очень забавно, что вспомнили про знак Мерседеса, потому что он как-то наводил тень на крест главного собора.
И он над ним даже давлел.
Да. Но посмотрите, насколько любопытно, что действия в Крыму и на Украине, когда, по сути, повязали огромное количество людей, чуть ли не всю страну, кровью, да, вот, оттолкнуло миллионы верующих Русской Православной Церкви на Украине. То есть возник конфликт, потому что, так сказать, и он сталкивается с разных сторон, но по большому счету огромное количество верующих на Украине сегодня стоят перед выбором, да, кому следовать. И это ужасный удар. Это страшнее, чем знак Мерседеса над крестом храма Христа Спасителя.
Сергею Борисовичу Станкевичу дадим слово напоследок. Как, по-вашему, выживет ли долгожитель российского рынка ресторанов быстрого питания?
Я считаю, что выживет, и искренне хотел бы, чтобы он выжил, чтобы он остался частью нашего и рыночного пейзажа, и фастфудного пейзажа. Это хорошая, яркая деталь. Пусть расцветают и другие 100 цветов, но пусть останется и Макдональдс, с которого все начиналось. И вообще я бы прекратил эту битву символов и знаков. Вот это нагнетание мистики избыточное, оно совершенно ни к чему. Если ты в состоянии что-то сделать правильное и грамотное, ты это сделай. А если тебе для самоутверждения нужно вывеску разгромить или какую-то там неприятную для тебя надпись стереть со стены и другую написать, ну, значит, мелкий ты человек и в реальной жизни ничего не можешь. Самоутверждайтесь большими делами, господа чиновники. Самоутверждайтесь серьезными реформами. Самоутверждайтесь какими-то крупными благими сдвигами в адрес населения. И не самоутверждайтесь вот такими вроде бы и доступными такими простенькими мелочами, которые на самом деле лишь подчеркивают стоящую за этим пустоту. Я искренне надеюсь, что будет прирастать конкуренция, и Макдональдс в том числе останется с нами наряду со всеми другими игроками фастфудного рынка. И мне очень хотелось бы, чтобы у нас в России произошло следующее, чтобы сотни тысяч людей получили возможность честно трудиться, честно зарабатывать, стать предпринимателями и порождать какой-то предпринимательский доход. У нас сейчас только у 7% населения, у 7% доход связан с предпринимательской деятельностью. Мы породили бюджетозависимое население с соответствующей психологией, с соответствующими ожиданиями и даже вот с такими, знаете, простенькими радостями по поводу тех или иных вывесок. Население должно иметь самостоятельные источники дохода, независимые от государства. Мы должны рождать и воспитывать самостоятельных свободно мыслящих граждан, и тогда за будущее страны можно не бояться, и можно не бояться мрачных символов, возвращения из прошлого, железных занавесов и прочих всяких неприятных вещей.
Буквально один миг. Я бы хотел, чтобы следующую встречу мы обсудили десятки тысяч нестационарных торговых объектов, которые были уничтожены за последние годы.
Спасибо большое. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Мы с нашими гостями обсуждали судьбу Макдоналдса. Ведущий был Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
В памяти Бориса Дубина, переводчика и социолога. Радио «Свобода» повторяет программу с участием одного из блестящих русских интеллектуалов и просветителей. Реакция как политический период, исторический термин и публицистический прием. Собеседники Бориса Дубина – историк Андрей Зубов и политолог Александр Морозов. Сразу после выпуска новостей.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».